Дейр Дейв Мэтьюсон, Откровение, лекция 11. Откровение 6. Печати свитков. Символ авторского права 2024 Дейв Мэтьюсон и Тед Хильдебрандт. Это доктор Дейв Мэтьюсон в своем учении по книге Откровения. Это сеанс 11, Откровение 6, Печати свитков. Глава 6 Откровения, в которой записаны события, происходящие, когда печати сняты и раскрыты со свитка главы 5, читается так. «Я видел, как Агнец снял первую из 7 печатей. Затем я услышал, как одно из 4 животных сказало голосом, подобным грому, приди. Я посмотрел, и передо мной была белая лошадь. Его всадник держал лук, и ему была вручена корона. Он выехал как завоеватель, стремящийся к завоеваниям. Когда Агнец снял вторую печать, я услышал, как второе животное сказало, приди. Потом вышла еще одна лошадь, огненно-рыжая. Его всаднику была одна власть забрать мир с земли и заставить людей убивать друг друга. Ему дали большой меч. Когда Агнец снял третью печать, я услышал, как третье животное сказало, приди. Я посмотрел, и вот передо мной вороная лошадь, его всадник держал в руке весы. И услышал я что-то вроде голоса среди 4 животных, говорящего, кварта пшеницы за дневную плату и 3 кварта ячменя за дневную плату, и не повредите елея и вина. Когда Агнец снял 4-ю печать, я услышал голос 4-го животного, говорящего, приди. Я посмотрел, и вот передо мной бледная лошадь, его всадника звали Смерть, и Аид следовал за ним. Им была одна власть над 1/4 земли, чтобы они могли убивать мечом, голодом, чумой и дикими зверями земными. Когда он снял 5-ю печать, я увидел под жертвенником души тех, кто был убит за слово Божие и за свидетельство, которое они сохранили. Они воззвали громким голосом, «Доколе, Господи, Господень, святой истиной, пока ты не будешь судить жителей земли и отомстить за нашу кровь». Затем каждому из них дали белую одежду и велели подождать еще немного, пока число их собратьев и братьев, которые должны были быть убиты, как и было, не будет завершено. Я наблюдал, как он снял 6-ю печать. Произошло великое землетрясение, солнце почернело, как вретище из козьей шерсти, и вся луна стала кроваво-красной, и звезды на небе упали на землю, как поздние смоквы падают со смоковницы, потрясаемой сильным ветром. Небо отступило, как свиток, свернувшись, и каждая гора и остров были сдвинуты со своих мест. Тогда цари земные, князья, военачальники, богатые, сильные, и всякий раб, и всякий свободный человек скрылись в пещерах и среди скал гор. Они воззвали к горам и скалам, «Падите на нас и сокройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца. Ибо пришел великий день гнева, и кто устоит?» Один из вопросов, который большинство людей интересует и пытается ответить, двоякий. Во-первых, что это за печати, особенно те, что связаны с 4 лошадьми? И во-вторых, когда это произошло? Это то, что уже произошло. Изображает ли Иоанн будущую серию печатей или серию событий, которые должны произойти? Когда это произошло и что именно представляют собой эти печати, особенно первые 4 лошади? Я думаю, что нам нужно начать с одной вещи, осознать, что нам нужно быть осторожными, пытаясь определить, что именно это такое и когда именно они произошли или будут иметь место. Потому что 2000 лет спустя мы читаем то, что изучаем иностранцы. Мы оглядываемся почти на 2000 лет назад на то, что первый писатель и первые читатели, вероятно, в значительной степени поняли бы. И теперь, 2000 лет спустя, мы смотрим на это и пытаемся понять это. Поэтому я думаю, что это требует изрядной осторожности, признавая разницу в жанрах и историческую дистанцию, с которой мы сталкиваемся, пытаясь преодолеть. Но я хочу сразу сказать вам, что, по моему мнению, именно это происходит в 6 главе Откровения. Мой тезис заключается в том, что Божий суд изливается на идолопоклоническую, безбожную, деспотическую империю Рима и его экономику. И любая другая нация или любой другой народ, который участвует в ошибке Рима, но также и любой другой народ, потому что, как мы видели, поскольку эта серия печатей ведет ко второму пришествию Христа, печать номер 6 приводит нас к великому день гнева Божьего в конце истории. Поэтому я бы предположил, что, хотя Рим и находится в центре внимания, автор берет ситуацию и помещает ее на фоне страшного суда, Дня Господня, великого дня гнева Божьего. Следовательно, о любом другом народе или любой другой нации, которая участвует и повторяет ошибку Рима в любой момент истории, также можно было бы упомянуть не то, что Иоанн видел разные сменяющие друг друга империи, а то, что он использует образы, доходящие до второй. Пришествие Христа. Итак, каждый, как говорит Ричард Боуком, каждый, кому подходит пророческая шапка, должен ее носить. Как мы уже говорили, первые четыре печати идут вместе. И причина в том, как мы логически сказали, мы увидим, что все эти события как бы связаны друг с другом и являются результатом друг друга. А во-вторых, всех их объединяет образ коня, скачущего по земле. Фоном, одним из основных фонов изображений лошадей, опять же, является Ветхий Завет. Если вы вернетесь к шестой главе Захарии, и, как мы видели, я убежден, что Иоанну действительно было видение этих лошадей, но он ясно истолковывает их в свете других пророческих видений своих пророческих предшественников, чтобы прояснить и истолковать их. И описать своим читателям именно то, что он видел. И в шестой главе Захарии, который, как пророк, также очень похож на Иезекииля, большая часть этого находится в форме видения, своего рода предшественника более поздних апокалиптических произведений, таких как Даниил и Откровение, первого Еноха, из которого мы читаем. Немного раньше. Но вот что говорит Захария, глава 6, и я прочитаю первые 8 стихов. «Я снова взглянул вверх и увидел передо мной 4 колесницы, выехавшие из-за 2 гор, гор бронзовых. На первых колесницах были рыжие кони, на вторых — черные, на третьих — белые, а на четвертой — пестрые, все они были сильны. Я спросил ангела, говорившего со мной, что это Господь мой. Ангел ответил мне, это 4 духа небесные, выходящие из положения пред лицом Господа и всего мира, тот, что на черном коне, идет на север, тот, что на белом коне, идет на запад, тот, что с пестрым конем, на юг. И когда мощные кони вышли, они напряглись, чтобы пройти через всю землю. И сказал им, пройдите по земле, и они прошли по земле. Затем он позвал меня, посмотри, идущие в северную страну успокоили мой дух в земле северной. Моя цель — просто продемонстрировать, что, хотя Джон, кажется, делает что-то немного отличное от них, Джон черпает свои образы и описание своего видения из текста, особенно из текста, подобного шестой главе книги Захарии. Но я думаю, что Джон также мог иметь другой текст в уме, и это еще одно место, где мы находим более конкретное описание типов язв и вещей, с которыми Иоанн отождествляет коней, находится в эсхатологической беседе Иисуса в Евангелии от Матфея 24. В самом начале учения Иисуса, в 24 главе Евангелия от Матфея, он начинает рассказывать о том, что должно произойти перед концом. Это не просто признаки скорби, гарантирующие, что мы придем к концу. На самом деле Иисус говорит обратное. Это интересно, говорит он, все это должно произойти, но конец еще не наступил. Так что не обманывайтесь, когда увидите эти вещи. Обычно это противоположно тому, что мы делаем сегодня. Мы видим землетрясения, войны и голод, и мы убеждены, что это должен быть конец. Но Иисус предостерег от этого и сказал, не обманывайтесь. Эти вещи должны произойти. Да, есть признаки приближения конца, но они должны произойти, и их не следует путать с самим концом. Итак, вот какие знамения, о которых говорит Иисус, произойдут. И я думаю, Иисус предполагает, что именно такие вещи будут характеризовать историю церкви, историю народа Божьего до пришествия Христа, когда Он вернется, чтобы довести историю до ее завершения. Итак, начиная со стиха 4 главы 24, «Берегитесь, чтобы никто вас не обманул, ибо многие придут во имя Мое, утверждая, что Я Христос, и многих прельстят. Вы услышите о войнах и слухи о войнах. Так что имейте это в виду, войны и слухи о войнах. Но смотрите, чтобы вы не испугались. Такие вещи должны произойти, но конец еще впереди. Впереди. Народ восстанет против народа, и царство против царства. В разных местах будет голод и землетрясение. Все это является началом родовых мук. Затем вас отдадут на преследование и казнят. Из-за меня вы будете ненавидимы народами. В то время многие отвернутся и будут предавать, и возненавидят друг друга, и появится много лжепророков, и прельстят многих людей. Из-за увеличения нечестия во многих охладеет любовь. И я остановлюсь прямо здесь. Но я хочу обратить ваше внимание на некоторые вещи, о которых упоминает Иисус, и о которых мы только что прочитали в рассказах о четырех конях, печатях или бедствиях тюленей, которые связаны с четырьмя конями. Обратите внимание на акцент Иисуса на войне и военных слухах, а также на народе, восстающем против народа, королевстве против царства. Обратите внимание на упоминание о смерти. Обратите внимание также на упоминание о голоде. Все они появляются в главе 6, так что, скорее всего, наряду с такими текстами, как Захария 6, Иоанн, вероятно, осведомлен о собственных эсхатологических рассуждениях Иисуса и о том, какие события, которые могут произойти, послужат прелюдией к пришествию Христа, к второе пришествие или день Господень, который наступит в будущем. Теперь я хочу подумать и посмотреть на каждую из четырех лошадей, особенно на две другие печати, задать вопросы о том, что могут означать эти печати, и посмотреть на возможную справочную информацию, которая может помочь нам выяснить именно то, что происходит. Как эти суждения относятся к миру? Каким образом Агнец сейчас изливает свой суд на человечество? Как я уже сказал, я убежден, что в первую очередь глава 6 призвана вынести суждение о образе действий Рима. Это Божий суд над империей, которая является идолопоклоннической, нечестивой, деспотичной и жестокой, посредством осуждения ее экономики, осуждения всей ее империи и того, как она действует. Итак, начнем с лошади номер 1, или печати номер 1, и это белая лошадь. Теперь белый конь описывается как тот, кто выходит и побеждает, кто стремится к победе, носит корону и имеет лук. Интересно, что существует несколько способов понять это, как отрицательно, так и положительно. Некоторые на самом деле восприняли это положительно и сказали, что эта первая лошадь на самом деле относится к личности Иисуса Христа, который также носит белую одежду, выезжает на коне и побеждает, в главе 19 Откровения, стихах 11 и последующих. Итак, некоторые убеждены, что это изображение Иисуса Христа, который выходит и побеждает. Были и другие положительные предложения относительно того, как мы это понимаем. Некоторые полагают, что это картина триумфа Евангелия или что-то в этом роде. Однако, что интригует, так это то, что остальные три лошади, как мы увидим, и как вы поняли, когда прочитали это, кажутся явно негативными и явно представляют собой образы осуждения. Так что есть веская причина принять эту первую лошадь еще и как образ суда. И особенно если мы хотим соотнести это с 6 главой Захарии, а также с учением Иисуса в 24 главе Евангелия от Матфея, я думаю, есть веская причина воспринимать это не как положительный образ Христа или евангельской победы, а вместо этого воспринимать это как образ суждения. И мы посмотрим, что это может быть. Вторая точка зрения, еще одна распространенная точка зрения, заключается в том, что некоторые воспринимают это как ссылку на будущего Антихриста. То есть этот человек, выезжающий на лошади, этот всадник на лошади, реальный человек. Это будет Антихрист последнего времени. И те подходы к откровению, которые рассматривают главы с 4 по 22 исключительно как будущее, часто видят в этом Антихриста последнего времени. Что после того, как церковь была разрушена, теперь на сцене появляется Антихрист, чтобы сеять хаос и создавать проблемы. Таким образом, некоторые сочли бы это исключительно будущим событием лично. Однако через минуту я собираюсь поспорить и попытаться продемонстрировать, что нам, вероятно, не следует ограничивать это будущим человеком или событием, что подводит меня к третьему подходу. Я думаю, что предпочтительным мнением является то, что этот всадник не писатель, а всадник, который символизирует, является просто символом завоевания и военной мощи. Это соответствует утверждению Иисуса о том, что вы услышите о войнах и военных слухах. Нация восстанет против нации. Королевство против королевства. Итак, здесь мы находим символ военной мощи и завоеваний в контексте войны. И, на мой взгляд, этот образ идеально подходит Риму. То есть Рим установил мир посредством военных завоеваний и военной мощи. На самом деле, мы могли бы, возможно, связать это с 19 главой, где Иисус Христос выходит на коне, в одежде и выходит на белом коне, и рассматривать это как пародию на Христа. Опять же, это следует рассматривать как плохое отражение завоевания и извращение завоевания и победы, которую в конечном итоге одержит сам Иисус Христос. Но это, вероятно, отражает военную экспансию, завоевания и жестокие бои, которые были характерны для Римской империи. Возможно, это также отражает тот факт, что Рим пытался завоевать святых. Позже, в главе 12, особенно, например, в главе 13, мы увидим, что Рим приходит к поражению, выходит и ведет войну со святыми. Итак, конь номер один, вероятно, относится к Риму как к могущественной армии. Он называет его склонным к завоеваниям и достигает мира за счет борьбы и завоеваний. Он побеждает посредством войны, она расширяет свои границы только за счет своей военной мощи. В каком-то смысле это может быть критикой римского мифа Пахромана о том, что Рим обеспечивает мир. А теперь Иоанн, напротив, говорит: «Нет, Рим на самом деле приносит мир за определенную цену». Я думаю, то же самое относится и ко второй лошади. Рим приносит мир ценой насилия и войны. Это подводит нас к лошади номер два. Лошадь номер один символизирует тот факт, что Рим стремится к завоеваниям, завоеваниям и войнам, и именно так он устанавливает мир. Лошадь номер два, печать номер два, это рыжая лошадь, которая указывает и символизирует кровопролитие и резню. Обратите внимание, что всаднику на этой лошади также дан меч. Опять же, на мой взгляд, здесь картина такова, что Иоанн разрушает представление о Риме. Опять же, это соответствует мифу Пахромана о том, что Рим приносит пользу всем своим людям. Рим здесь, чтобы установить мир. Рим принес благословение, процветание и мир всей империи. Но опять же, Джон напоминает нам, что за это пришлось заплатить цену. Обещание мира Римом имеет свою цену – войну, кровопролитие и насилие. Меч здесь снова может контрастировать с мечом, выходящим из уст Христа. Да, Рим творит насилие, совершает, побеждает и одерживает победу. Но Христос, в конечном счете, своим мечом сделает это. Мы видели этот образ в первой главе. Вы увидите это снова в главе 19. Так что меч, вероятно, призван контрастировать с этим. Рим также владеет мечом, но делает это с насилием и кровопролитием. Он завоевывает и устанавливает мир дорогой ценой. Итак, Рим здесь изображен как жестокая и кровожадная империя. И это становится ясно, когда начинаешь изучать историю Рима. Вы обнаружите, что это конфликт, как внешний, так и внутренний. Да, Рим снова завоевывает народы кровопролитием. Это подчинило бы нации. Это принесло мир в империю. Оно расширяло свою империю посредством насилия и кровопролития. Но даже внутри страны римские императоры убивали друг друга или других людей, в которых они видели угрозу трону. Борьба за контроль и трон привела к интересной серии кровопролитий и актов насилия. Например, еще в самом начале, в 44-м годе до Н. Э. Юлия Цезаря убивают. После этого следует интересная серия событий соперничества в попытке сменить его. И мы находим историю за историей о казнях соперников. В 68 и 69 годах нашей эры на самом деле за этот очень короткий период времени было три императора, которые пришли к власти, но вскоре были убиты. Римская история — это история кровопролития и резни, направленная на завоевание власти, контроль над миром и распространение своего господства. Итак, уже мы видим тогда, в отличие от того, как побеждает Христос, еще в пятой главе, как закланного Агнца через многострадальную жертву, напротив, Рим побеждает своей военной мощью и насилием, и кровопролитием, и бесконечным борьба и конфликт. Лошадь номер три, эквивалентная печати номер три, описывается как черная лошадь. И эта лошадь, всадник на этой лошади приходит с весами. Читатель первого века сразу же прочтет это и узнает, что масштаб символизирует дисбаланс, особенно в торговле. Вы также можете вернуться к паре притчей в Ветхом Завете и других местах, чтобы понять этот язык в несправедливом масштабе. Правосудие было извращено, когда весы не были должным образом сбалансированы в ситуациях коммерции и торговли. Таким образом, наличие весов предполагает и символизирует, что эта печать и эта лошадь будут иметь какое-то отношение к дисбалансу в торговле или, по моему мнению, к дисбалансу и извращению правосудия в римской системе, римская экономика и римская система торговли. И эта лошадь явно предполагает страдания и голод в результате этого. Можно снова увидеть прогресс от войны, желание завоевать и желание распространить свое правление, а благодаря военной мощи, кровопролитию и внутренним конфликтам результатом часто такой ситуации будет голод и страдания многих вовлеченных в нее людей. Итак, здесь есть своего рода прогресс. Заявление, интересная особенность этой печати, это заявление анонимного голоса в стихе 6, где есть голос среди четырех живых существ, неясно. Одно ли это из четырех живых существ, скорее анонимный голос среди них? Это говорит сам Бог. Это Агнец. В моей Библии этого нет красными буквами, так что это не может быть Агнец, это не может быть Иисус. Нет, мы просто не знаем, кто именно этот голос, и мы находим в Откровении ряд анонимных голосов, где неясно, Бог это, или Агнец, или какое-то ангельское существо. Но важно то, что говорит этот голос: кварта пшеницы за дневную плату и три кварта ячменя за дневную плату, и не повредите масло и вино. Итак, то, что здесь происходит, это просто следующее. То, что здесь изображено, действительно кажется голодом, ситуацией голода, когда пшеница стоит дневной заработной платы, то есть пшеницы достаточно только для дневного количества пшеницы. Другими словами, когда говорится в стихе 6, где это было? Кварта пшеницы, как переводит NIV, кварты пшеницы была бы достаточной, чтобы накормить одного человека. А теперь автор говорит, что дневная зарплата – кварта пшеницы. Другими словами, в некоторых ваших переводах может быть указан динарий. Было хорошо известно, что динарий составлял примерно дневную заработную плату. Но накормить одного человека пшеницей, которая была бы необходимым продуктом питания, было обычным и желательным продуктом питания, чтобы поддержать кого-то. Но только для одного человека, не говоря уже о целой семье, для одного человека дневная норма пшеницы будет стоить целого дневного заработка. А после этого он говорит, три кварта ячменя за дневную плату. 3 литров ячменя было достаточно, чтобы прокормить семью, но это также стоило целого дневного заработка. Более того, ячмень был не так желанен, как пшеница. Оно было не таким полезным и, возможно, питательным, как пшеница. Таким образом, 3 литра менее важного зерна, например, ячменя, которого примерно достаточно, чтобы прокормить небольшую семью, также будут дневной заработной платой. Итак, у вас есть ситуация, когда пшеницы и ячменя не хватает. И опять же, изображение может быть результатом войны и так далее, и так далее. У вас сейчас ситуация голода. А теперь, из-за голода, основные продукты питания, самый важный продукт питания, пшеница, которой достаточно, чтобы прокормить одного человека, обходятся в дневную заработную плату. Значит, вашей семье не хватает. А 3 литра ячменя, который менее желателен, но все же является основным продуктом питания и достаточным, чтобы прокормить небольшую семью, по-прежнему составляли дневную заработную плату. Таким образом, эти непомерные цены на эти основные продукты питания не являются едой для богатых, Это обычная еда, которой хватит на целый день, ее мало, а цена непомерная из-за инфляции. Но есть и еще одна интересная часть этого. И еще следует сказать, пшеница и ячмень были не для богатых, а просто пищей для богатых. Это был обычный продукт питания как для богатых, так и для бедных. Но в этом случае только богатые могли позволить себе прокормить свою семью. Итак, вы начинаете видеть, что ситуация в экономике вышла из равновесия. Это извращение. Это угнетает. Но есть еще кое-что интересное. Голос также заканчивается словами «Не повредите масло и вино». Итак, что здесь происходит? Чтобы прокормить растущее население, поскольку Рим начал расти и расширяться, самому городу требовалось импортировать зерно, такое как пшеница, ячмень, кукуруза и тому подобное. Итак, чтобы Рим мог поддерживать свой постоянно растущий город и империю, ему требовался импорт зерна. Но часто это происходило за счет остальной части империи, за счет некоторых провинций, которые они часто эксплуатировали, они будут импортировать зерно из провинций, чтобы прокормить постоянно растущее население Рима, а это означало, что тогда в провинциях будет меньше зерна. Кроме того, при чем здесь масло и вино? Когда автор говорит «не прикасайтесь к маслу и вину». Хотя некоторые предполагают, что масло и вино будут пищей для богатых, масло и вино, вероятно, были доступны не только богатым. Опять же, это был всего лишь основной продукт питания и предназначался для общего потребления, масло и вина. Но дело в том, что масло и вино не являются такими основными продуктами питания, как пшеница и ячмень. Итак, у вас опять же что-то выведено из равновесия. В то время как основные продукты питания и предметы первой необходимости, пшеница и ячмень, дефицитные и стоят непомерно дорого, их могут себе позволить только богатые, а большинство людей не смогут этого сделать в ситуации голода. По иронии судьбы, те самые вещи, которые не являются необходимыми, масло и вино, сейчас в изобилии. Размышляя на этом языке, не повреди масло и вино. И вот что может скрываться за этим. Часто случалось так, что, поскольку торговля и экспорт масла и вина в Рим были более прибыльными, многие богатые землевладельцы вместо того, чтобы выращивать пшеницу, кукурузу, основные продукты питания и тому подобное, выращивали виноградники и оливковые деревья для производства масла и вина, потому что это было более выгодно для торговли. Итак, опять же, у вас эта экономика не в порядке или перевернута, особенно в провинциях, где предметы первой необходимости, основные продукты жизни, такие как пшеница и даже менее важные продукты, такие как ячмень, были в дефиците и имели настолько высокие цены, что большинство людей не могли, они не могут себе это позволить, в то время как вещи, которые не были основными продуктами питания, такие как масло и вино, вещи, которые не были необходимы для жизни, теперь, возможно, снова в изобилии. Потому что богатые землевладельцы сочли бы более прибыльным выращивать эти продукты и экспортировать их. Их для собственной торговли. Итак, у вас есть экономика или торговля, которые перевернуты с ног на голову, и где теперь у вас есть богатые землевладельцы, извлекающие выгоду из вина и масла, а все основные продукты питания дефицитны и не могут быть доступны для многих, только богатые могли себе это позволить, хотя Джон не подчеркивает это. Итак, у вас все перевернуто, в конце концов, Рим погибает, его экономика эксплуатирует окружающие его провинции, и, по моему мнению, то, что делает Иоанн, это нападки на экономику Рима, чтобы продемонстрировать, что происходит, когда у вас есть репрессивная, безбожная, идолопоклонническая, жестокая империя, стремящаяся к завоеваниям. Стремится установить свое собственное правление, тогда происходит не только насилие и кровопролитие, но затем голод и экономика, которая извращена и перевернута с ног на голову, и все не в порядке и полностью не сбалансировано. Другими словами, город Рим выжил за счет других народов и за счет остальной части империи. На самом деле мы знаем, что в Риме происходили многочисленные голодоморы. Я сомневаюсь, что Иоанн имеет в виду какой-то конкретный голод. Некоторые даже полагают, что эти слова не вредят маслу и вину. Некоторые предполагают, что это могло быть отражением указа Домициана о вырубке всех виноградников из-за нехватки зерна, то есть виноградники, которые будут использоваться для выращивания продуктов для вина, должны быть вырублены и вместо этого заменены выращиванием кукурузы и других зерновых из-за нехватки, и что империя восстала против этого, и снова потому, что богатые землевладельцы хотели бы выращивать эти вещи, были бы наиболее прибыльными и полезными, например, вещи для масла и вина. Я вообще не уверен в том, что здесь отражено. Я не совсем уверен, что это отражает указ Домициана. Вместо этого, я снова думаю, этот голос – это всего лишь способ продемонстрировать и указать на неравенство и дисбаланс римской экономики как часть Божьего суда над Римской империей из-за, опять же, их насилия и высокомерия, их безбожие, их идолопоклонство, их стремление к завоеваниям и завоеваниям, и теперь это часть суда над нацией из-за перевернутой экономики. На самом деле, если вы прочтете его внимательно, окажется, что указ Домициана прямо противоположен тому, что говорит здесь голос в главе 6 и на третьей печати. Итак, первое решение печати касалось стремления Рима к завоеванию и расширению своего царства, возможно, нападению на пах Романа. Печать номер 2. В результате его стремления к завоеваниям означает, что он достиг мира ценой кровопролития и насилия, как внешнего, так, возможно, внутреннего. И, наконец, результатом этого часто был голод и перевернутая экономика, экономика, которая была разбалансирована, не имела справедливости, была репрессивной и несправедливой. И, наконец, лошадь номер 4, или печать номер 4, то есть бледная лошадь, и, как вы, надеюсь, можете видеть, цвета в некотором смысле отражают то, что цвета лошади представляют собой то, что происходит, когда каждый из них лошади выезжают. Но лошадь номер 4 – это бледная лошадь, являющаяся кульминацией первых трех. И снова бледный конь описывается так: когда он выходит, его называют смертью, всадника зовут смерть, а Аид следует за ним. Им была одна власть над четвертью земли, чтобы их можно было убивать мечом, что как бы суммирует первые две печати, а затем голод и чуму, которые суммируют, а затем дикие звери суммируют печать номер 3, особенно голод, несправедливость и чума, несправедливая экономика и голод, вызванный войнами. Итак, печать номер 4, лошадь номер 4, как бы находится в кульминации и кратком изложении первых четырех. Таким образом, печать номер 4 означает смерть и ад, причем ад – это место мертвых, место смерти, термин, который появится позже в Откровении. Опять же, в результате войн, в результате завоеваний, в результате кровопролития, голода и перевернутой экономики результатом является смерть на многих территориях Земли, и особенно в пределах Римской империи. Итак, сложив все это вместе, по моему мнению, первые четыре печати разоблачают военную экспансию Рима, его экономическую практику, его притязание на обеспечение мира, благ и процветания для всей империи, и эти печати, следовательно, как Божий суд и как суд Агнца над Римом, напоминает нам, что обещание Рима мира и процветания имеет свою цену. За это приходится платить нестабильностью, конфликтами и постоянными раздорами. Это достигается ценой кровопролития, насилия и смерти. Это происходит ценой голода и разбалансированной и перевернутой экономики, а результатом этого является смерть жителей Римской империи. Итак, у вас есть картина империи, которая переворачивается с ног на голову. В истинно апокалиптической манере Иоанн показывает Рим таким, какой он есть на самом деле. На самом деле это кровожадная, жестокая, репрессивная империя, которая эксплуатирует других внутри своей империи и эксплуатирует другие народы, и на самом деле не обещает, что мир и процветание, которые она обещает, на самом деле являются миражом, потому что посреди всего этого царит голод и это смерть и кровопролитие, чтобы сохранить свою империю и попытаться сохранить свою власть над всем сущим. Итак, вы обнаружите империю, раздираемую конфликтами, войнами, кровопролитием, раздорами, насилием, экономическим неравенством и коллапсом. Это рассматривается как суд Божий над Римом. Я хочу поговорить об этом через минуту. Но, опять же, важно видеть. Я думаю, что одна из вещей, которые делает Джон, это нападки на собственные претензии Рима на Романский пакт и обеспечение мира и безопасности. Итак, вернемся к главам 2 и 3. Какое отношение это имеет к главам 2 и 3? Для тех церквей, которые хотят пойти на компромисс с Римской империей, для тех церквей, богатство и процветание которых зависят от Рима, для тех, кто считает, что можно участвовать в римской торговле, в римской религии и верить обещаниям Рима. О мире и процветании глава 6 затем показывает, что на самом деле, если вы хотите этого, вы также должны участвовать в судах Рима в главе 6. Вместо этого она напоминает нам, что Рим не выполняет то, что обещает. Для верующих это напоминание о том, что Бог уже судит нечестивую Римскую империю. Бог уже находится в процессе установления своего собственного царства, начиная разрушать Римское царство и Римскую империю. Поэтому сопротивляйтесь и не идите на компромисс. Вместо этого сохраняйте свое верное свидетельство об Иисусе Христе, потому что Рим уже находится под судом Божьим. Теперь еще 3 вопроса, о которых стоит поговорить, прежде чем мы перейдем к последним 2 печатям. Прежде всего можно спросить, каковы эти суды Божии? Каковы эти действенные суды Божии? И я бы предположил, что они есть. Обратите внимание, сколько раз каждая из 4 печатей начинается с призыва коня прийти одним из 4 живых существ. И это начинается в главе 6, стихе 1. «Я видел, как Агнец снял 6 печатей». Итак, эти суды не могут произойти до тех пор, пока Агнец не откроет печати и пока 4 животных не призовут коней. И обратите внимание, в паре мест мы встречаем пассивную форму глагола. Например, в стихе 4 ему было дано. Пару раз мы обнаруживаем, что была одна пассивная форма, предполагающая, что такие вещи могут происходить только с разрешения. Итак, у вас есть картина, где Агнец, и это также включает главы 4 и 5, где все эти сцены суда в главе 6 и далее, в последующих главах, исходят от престола. Итак, перед вами сцена, где Агнец и Бог владычествуют над этими событиями. Но вопрос в том, каковы эти суждения. Тот факт, что они выходят и побеждают, и есть внутренние конфликты, сражения, войны и разногласия, где есть кровопролитие и насилие, чтобы поддерживать и поддерживать свое правление в империи, и даже внутри страны, чтобы император оставался на троне, где есть голод, когда существует экономика, которая фактически вышла из равновесия и не в порядке, что приводит к голоду и смерти многих людей. Каков такой Божий суд над Римской империей? Разве это не похоже на естественные последствия, которые случаются, когда какая-либо империя делает это? Ну, во-первых, я бы сказал, что в каком-то смысле это действительно похоже на происходящие естественные последствия, но в то же время 6 глава Откровения ясно дает понять, что это все еще активный суд Божий над Римом. Это не просто Бог просто отворачивается, а затем Рим как бы делает свое дело, и происходят все эти плохие последствия. Вместо этого, я думаю, нам следует рассматривать это, возможно, в свете того, как, по моему мнению, нам следует читать главу 1 послания к римлянам, где глава 1 и стих 18 начинаются с того, что Бог обвиняет человечество, особенно язычников, за их отказ признать Бога и за их отказ признать Бога. «Воздайте Богу славу». Вместо этого они предпочитают поклоняться творению, они скорее будут поклоняться идолам, чем поклоняться Богу. Стих 18 начинается в первой главе послания к римлянам со слов о том, что гнев Божий уже изливается. Уже изливается деятельный гнев Божий, суд Божий над грехом и грешным человечеством. Но когда вы читаете остальную часть послания к римлянам, вы находите интересную фразу о том, что Бог передает их. Трижды, говорится, Бог предал их грехам их, и Бог предал их грехам их, и Бог предал их грехам их. Итак, я думаю, что здесь происходит нечто похожее. Божий суд над Римом заключается в том, что он отдаст их греху, отдаст их желанию завоевать, тому факту, что они склонны к войне, их насилию, их экономической практике. Теперь Бог предаст их этому, и они действительно пожнут последствия своих злых, безбожных и идолопоклоннических деяний. Но это часть Божьего суда над Римской империей. и это Божий суд над любой другой нацией или империей, которая абсолютизирует свою власть, которая ставит себя в роли Бога, которая правит и распространяет свою власть и поддерживает свое царство посредством насилия, войн и кровопролития. Таким образом, это Божий суд, который передаст их этим грехам и катастрофическим последствиям этих грехов. Второй вопрос заключается в том, затронуто ли это и христиан. Я имею в виду, что если бы кто-либо, живший в Римской империи, даже христиане, не мог быть им, вы почти не могли бы не пострадать от войн и кровопролития. Если вы христианин, живущий в Риме или любой из римских провинций семи городов, описанных в главах 2 и 3, вы не можете не пострадать от голода, чумы и некоторых вещей, перечисленных здесь. Так не затронуты ли и христиане? Как это может быть Божьим судом, если он затрагивает и христиан? Предложение Грега Билла, опять же, в его комментарии, я думаю, будет полезным. Он предполагает, что да, христиане были бы подвержены этим вещам, но для них это не были суды, а служили для их очищения, испытания и воспитания стойкости и верности. Только для неверующих это приведет к осуждению. Фактически, как мы уже видели в главах 2 и 3, некоторые церкви уже страдали из-за того, что делал Рим, и из-за того, что происходило в империи. Таким образом, христиане не обязательно будут физически защищены от этих вещей, но для них это будет действовать не как приговор, а как средство укрепления, очищения и воспитания настойчивости и верности в народе Божьем и воспитания терпения в Божьем народе. Люди. Наконец, номер 3, то же самое относится и к печатям, как, я думаю, позже обстоит дело с трубами и чашами, опять же, что происходит. Одна из тем, которая здесь обсуждается, связана с контекстом Божьего суда над Римом и злым человечеством, и, опять же, любая другая империя, которая решит следовать по стопам Рима, теперь рассматривается как Бог, судящий и разрушающий это нынешнее творение. Декреативного акта в рамках подготовки к новому творению, которое появится в главах 21 и 22. Таким образом, судя Рим, его империю и его экономику, Бог в каком-то смысле судит и разрушает или разрушает нынешний мир, чтобы вызвать появление нового творения в Откровении 21 и 22 главы. Нам нужно запечатать номер 5. Печать номер 5 совершенно отличается от первых четырех печатей, которые представляли собой четыре казни, вращавшиеся вокруг четырех лошадей. Печать номер 5 не обязательно является чумой. В печати номер 5 заключено послание суда, но сама печать номер 5 не является записью суда или события, как первые четыре печати, которые были идентифицированы как четыре лошади. Вместо этого, в пятой печати, в главах 6, 9 и 11, я думаю, мы могли бы найти описание того, что происходит с теми верными последователями Иисуса Христа, на которых влияют первые четыре печати. То есть тех, кого в первую очередь вырезала или казнила Римская империя. В частности, во времена Иоанна такие люди, как Антипа и другие, были казнены от рук чиновников в римских провинциях. Но что происходит с теми, кого затрагивают первые четыре печати, с верными последователями Иисуса Христа? Те, кто был предан смерти за свое верное свидетельство о личности Иисуса Христа. Теперь сцена снова перемещается с земли обратно на небо с печатью номер 5. Опять же, отвечая на вопрос, а как насчет народа Божьего в контексте этих судов в главе 6? И эта печать поднимает важную проблему для всей книги Откровения. Это оправдание народа Божьего. Божий народ, пострадавший от рук Рима за свое верное свидетельство. Теперь, в главе 6, пятая печать предвосхищает важную тему. Это их оправдание. Их страдания, вплоть до смерти, их верное свидетельство, приведшее к их страданиям, даже к смерти, должны быть показаны не напрасными. Бог оправдает свой верный народ, который пострадал и умер даже за свою веру. Обратите внимание на эту печать, на печать номер 5, обратите внимание еще раз на изображение храма. Оно начинается с душ тех, кто был предан смерти за свою веру, теперь под жертвенником в печати. Также жертвенник, вероятно, это тот же самый жертвенник, который снова появится в главе 8, в стихах 3 и 5. Тот факт, что души находятся под жертвенником, вероятно, отражает жертвенник всесожжения в храме. Это также может быть комбинация жертвенника курения и жертвенника всесожжения. Но то, что души находятся под небесным жертвенником, опять-таки небо изображается как храм. Это жилище Бога. Вы найдете небесный аналог физического храма в виде жертвенника и физических особенностей храма. Но то, что души находятся под алтарем, вероятно, предполагает их защиту. И что они делают те, кого казнили, души тех, кого казнили, души здесь, вероятно, предполагают жизнь, которая продолжается даже после физической смерти. Так что души тех, кто был предан смерти за свое свидетельство о Христе, те, кто был зарезан, обращают внимание на этот язык. В пятой печати сказано, что те, кто находится под жертвенником, убиты. Это то же самое слово, которое использовалось для обозначения Агнца, который был за клан или за клан в пятой главе. Они были убиты по той же причине, что и Иисус, за их слово Божие и за их верное свидетельство или их свидетельство. С этими терминами мы познакомились еще в главе 1. Теперь из-за их верного свидетельства их постигла та же участь, что и Иисуса Христа, и теперь их души защищены на небесах под жертвенником. И тогда они взывают о своей крови, о том, чтобы их враги были наказаны, и чтобы их кровь была отомщена. Теперь пара вещей по этому поводу. Во-первых, тот факт, что они находятся рядом с алтарем, вероятно, также рассматривает их смерть как жертвоприношение. Их язык крови в сочетании с алтарем, вероятно, изображает их смерть в терминах жертвоприношения как жертвоприношение. Но еще одна вещь, которую следует сказать по этому поводу, прежде чем мы посмотрим на их крик и ответ Бога на него, заключается в том, что именно здесь мы начинаем видеть язык тех, кто был предан смерти за свое верное свидетельство. Тогда как до сих пор мы видели только то, что Иоанну известен один человек по имени Антипа, который отдал свою жизнь, который умер из-за своего верного свидетельства. Но такое изображение, вероятно, предполагает, что впереди еще много чего. Именно здесь мы часто получаем представление о том, что откровение в первую очередь предназначено для того, чтобы ободрить тех, кто страдает от гонений за свою веру. И это действительно так. Но мы видели, по крайней мере на данный момент, что нет преследований по всей империи. Не существует официально санкционированных преследований со стороны империи, которая вытаскивала бы христиан на улицы, в амфитеатры и предавала их смерти. Это произошло позже, во двух, трех и начале четырех века. Но на данный момент, я думаю, Иоанн осознает, что столкновение между Римской империей и церковью будет только ухудшаться. И будет еще много, очень много тех, кто на самом деле, из-за своего верного свидетельства, приведет к своей смерти и постигнет ту же участь, что и их хозяин, Иисус Христос. Теперь, я думаю, их крик о мести в 10 стихе следует понимать более точно, опять же, в свете образов Ветхого Завета. Этот крик, когда святые говорят: «Доколе, Господи, прежде чем ты будешь судить жителей земли?» Жители земли – важный термин для тех, кто обитает на земле. Это происходит на протяжении всего откровения в негативных терминах, например, о тех, кто стоит на стороне зверя, о тех, кто находится под властью в царстве сатаны, а также о тех, кто преследует, сопротивляется и противостоит Божьему народу. Как долго ты будешь судить их и отомстить за нашу кровь? Я думаю, важно понимать, что это не столько крик о личной мести своим врагам, сколько крик в терминах Ветхого Завета, опять же, о том, чтобы их кровь была оправдана, чтобы их смерть была показана как неверная. Напрасно. Другими словами, они претерпели смерть. Рим и мир оценили христиан так, что они бесполезны, и мы можем предать их смерти. Их свидетельство было напрасным. Они пожертвовали своей жизнью ни за что. Они погибли напрасно и бессмысленно ни за что. Они умерли за то, что является ложью. И поэтому необходимо, чтобы они были оправданы. Им необходимо показать, что их страдания и смерть не были напрасны. Их необходимо оправдать и вознаградить, что на самом деле произойдет в главе 20 и последующих. Но они пострадали от рук империи зла, и это означает справедливость с точки зрения суда над теми, кто казнил и убивал Божий народ и выступал против Бога и Его царства, но также и оправдание и награду, показывающую, что их смерть, их страдания и смерть из-за их верного свидетельства не была напрасной. Фактически, аналогичный призыв к мести можно найти в 79 главе Псалма. «До каких пор, Господи, Ты будешь действовать от нашего имени?» Осия 1, 4. Бог обещает отомстить за кровь своего народа. Итак, Иоанн снова использует язык Ветхого Завета, где Бог обещает, что страдания его народа не будут напрасными. Он будет судить тех, кто предал их смерти, вознаградит их и оправдает, показав, что их страдания не были напрасными. Это доктор Дэйв Мэтьюсон в своем учении по книге «Откровение». Это сеанс 11, «Откровение 6», «Печати свитков».